Мы начнем еще одну тему. Я думаю, что это очень важная, особенно в наше время. Тема звучит «Путь верности в эти последние времена, во времена искушений и лжеучений». Вчера и позавчера, кто слушал, мы знаем, что мы занимались вопросами совращения верующих в это последнее время. Это может быть не очень приятная тема. Я думаю, мы бы могли найти более лучшую тему, но это очень важная тема, с которой мы должны заняться, потому что в это последнее время очень много различных лжеучений, с которыми нам приходится конфронтировать. И как брат уже сказал, мы должны хранить себя, чтобы мы, видя опасность в это последнее время перед пришествием Иисуса Христа, чтобы мы не отяжелели наши сердца страхами и заботами. Многим становится действительно страшно, когда они видят, что происходит вокруг. Но я думаю о слове Господа, которое Он сказал Своим ученикам, когда Он говорил им о последнем времени и свидетельствовал им. Евангелие Луки 21:28. Если мы хотим говорить о последнем времени, то будем и больше обращать внимание на это слово. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Господь Иисус говорит, что мы не должны теперь расстраиваться о тех новостях, которые мы слышим, или, например, о гонениях, и в мире становится не лучше, а хуже. Но мы должны восклонить головы наши, зная, что Господь Иисус спасет нас. Он – искупление наше. И Церковь имеет цель, которую она достигнет и будет во славе. Это наше основание, и потому сегодняшнее слово должно быть ободрением для нас, что Господь в это последнее время дарует нам благодать Свою, чтобы этот путь мы могли с верностью Ему дойти. И мы должны знать, что Он не оставит нас никогда. Хотя может быть опасности и справа, и слева. Мы должны знать, что Он ведет нас, и Он ведет нас твердой рукой. И мы должны как можно ближе быть с нашим добрым пастырем. И не уходить с этого пути, которым Он хочет вести нас. Я хотел бы еще сегодня сказать тем, которые не были прошлые дни, я хотел бы обратить наше внимание, что сказал Господь о последних временах. Матфея 24, ученики говорят, что будут за знамения Твоего пришествия, чтобы мы знали, что пришествие Твое близко. Матфея 24, с 3 стиха. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». И 24 стих, и 25. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Господь Иисус с любовью предупреждает Своих. Он не хотел бы, чтобы мы слепо, без знаний, попали в капкан, в ловушку. Поэтому Господь Иисус говорит, что будут ясные знамения, признаки Его пришествия. Это будет прельщение, лжехристианство. Может быть, внешне будет выглядеть как настоящее, но силы истинного христианства будут потеряны, и они будут отвращаться от креста. И мы знаем, что это будет великая опасность в последнее время, и что они будут не истинными христианами. Христианство, которое, может быть, пытается внешне нам показывать, что они истинные христиане, внутренне, без Духа Святого, они не имеют никаких сил. Дух обольщения владеет ими, и они хотят совратить и, естественно, избранных с истинного пути христианства. Нам предлагаются многие пути сегодня, которые, может быть, выглядят христианскими. И если христиане не бодрствуют, они, например, читают какую-то книгу или слышат проповедь и говорят: «О, это хорошо, я тоже хочу это попробовать», и попадают в прельщение и часто бывают совращены. Мы слышали об очень сильном движении совращения, харизматического движения. Есть еще и другие течения, которые тоже требуют жертв. И потому мы должны бодрствовать и ясно видеть, какие опасности в это последнее время ожидают нас. Второе послание Петра, 3, это обличение нашего Господа ко всем нам, 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Здесь мы видим, что с одной стороны нам говорится: берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, но 18 стихом: «но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Чем глубже мы познаем нашего Господа, чем больше мы будем жить с Ним, тем больше мы защищены от заблуждений. Овца, которая очень близко к своему пастырю, она, естественно, является в большей защите от волка или еще от кого-то. Мы знаем, что многие овцы, они стремятся быть ближе к пастырю своему, потому что там защита, там спасение. Часто бывает, что мы, овцы, ищем чаще иной путь и уходим в сторону от нашего пастыря. В это последнее время это может стать для нас большой опасностью. Эти заблуждения Бог в определенной мере допустил, когда я, будучи молодым христианином, думал: как может быть так, что может фальшивое христианство быть? Как может быть, чтобы Бог такое допускал? Я неправильно понимал и не мог этого понять. Позже мне стало яснее, что стоит за кулисами всего этого. Поэтому мы не забудем первое послание Петра, 4:17. Апостол Петр говорит: «И во время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» То есть Бог начинает в своей церкви, которая освящена, начинает свой суд, прежде чем он будет судить весь этот мир. И как он отдал мир совращению и заблуждению, потому что они не хотели верить истинному Евангелию, то будет и суд Божий о христианах, которые противостояли истине Божьей и которые не хотели подчиниться ему. И это тоже совращение и заблуждение, и это тоже суд в Доме Божьем. Другая сторона, мы находим Второзаконие, 13 глава, очень важное место, которое я хотел бы прочитать, с 1 стиха. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им». 32 стих из 12 главы. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляйте к тому и не убавляйте от того. Это очень важное слово, которое предупреждает нас. И что толку, если я устами буду исповедовать, что я познание в слове, а сердцем этого не делать? И дальше Господь показывает нам две опасности. Не прибавляй к тому, как мы уже слышали, что пятидесятническое харизматическое движение – это совращение последнего времени через различных лжепророков совершают. И эти лжепророки очень часто прибавляют нечто к Слову Божию. Они говорят, Слово Божье – это Слово Его. Но то, что говорит пророк, это тоже Слово Божье, и ты должен обращать на это внимание. И поэтому к совершенному Слову Божию, как стоит в 22 главе Откровения, она закончена полностью. Новых откровений уже не будет. Но эти пророки утверждают, что все-таки откровения есть, и они вводят в заблуждение людей. Они добавляют к слову. Но, дорогие, мы больше и больше видим людей, которые называют себя христианами, но они убавляют от слова его. Это критика Библии. Они говорят, Библия, она не полностью Слово Божье. Она написана людьми. И многие неверующие служители говорят, и проповедники в своих библейских школах и академиях не учат вере. Они говорят, Библию нужно рассматривать совсем по-другому. Они не в простоте читают Слово, и мы знаем, что Библия – это Слово Божье с первого по последнее слово «да» и «аминь», и мы не имеем права ничего убавлять, потому что это так же само ведет в погибель, как и прибавление к Слову. То есть все Слово, полностью инспирированное Духом Святым, мы должны принимать. То есть соблазн состоит в том, что Слово Божье в своем авторитете, в своем утверждении Божьей силы забирается эта сила у этого слова. И дальше 13 глава говорится вновь, «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей?» Здесь ключ к пониманию. Пониманию, какие совращения и заблуждения есть. «Искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». То есть, мы знаем, что лжеучения, они разделяют и касаются тех, у кого есть, появляются иные мысли, которые с узкого и прямого пути Господня начинают уклоняться в стороны. Это проверка истинности нашего вероисповедания, нашей веры. Поэтому Бог допускает это и проверяет нас, любим ли мы Его настолько. Бог хотел бы, чтобы через эти проверки и искушения мы были утверждены и созрели в вере, чтобы мы продвигались вперед. Бог не хотел бы, чтобы мы начинали шататься, чтобы мы падали. Бог хотел бы, чтобы мы становились бодрствующими, чтобы мы ближе держались к Господу и больше познавали Его и служили Ему. 5 стих. С 4 прочитаем. «Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Как важны эти слова, особенно сегодня, в последнее время. И это относится к молодым, которым не хватает часто страха Господня, истинного страха Господня. И я хотел бы каждому посоветовать, будем молиться о том, «Господи, соверши во мне действительно истинный страх пред Тобою». Если мы не будем пребывать в страхе пред Господом, если мы не будем пребывать в страхе пред Его святостью, Его могуществом, то мы попадем в опасность. Страх Господень – начало мудрости, стоит написано в притчах 1.7, без страха Господня всякие наши познания, они фальшивы и кривы. Поэтому будем молиться, чтобы этот страх Господень и все, в чем мы нуждаемся еще, это послушание. Здесь, на Западе, молодежь и все общество проникнуто духом непослушания и духом восстания, противостояния. Беззаконие начнет увеличиваться, как мы читаем. То есть все заповеди и порядок Божий будут отвержены. Люди не захотят вообще что-то иметь с ними общего. Они отвергают закон Божий. Это беззаконие. И это как раз дух нашего времени. И мы не должны думать, что этот дух не воздействует и на верующих. Естественно, он воздействует на верующих также. Потому мы должны быть бодрствующими, чтобы Слово Божье в нашем сердце хранилось в святости, и мы были ему послушны. Верующим в послушании. И послушание и вера, они очень связаны, и этот путь, которым Бог хотел бы нас вести, и мы будем благословение, если будем идти этим путем. Но есть еще великая опасность, что церковь часто начинает больше сливаться с миром, цели мира принимает на себя и не от всего сердца служит Господу и прилепляется к Нему полностью. Часто люди имеют разделенное сердце, они хотят следовать за Христом, но и в этом мире также участвовать. И поэтому Церковь Божья попадает часто на ложные пути. Более пожилые братья и сестры, они пережили много материальной нужды, нехватка была, также гонение. А что было здесь на Западе, у нас наоборот. Было богатство, которое мы не знали, куда девать. Что было у нас еще? У нас не было духовной жизни, духовная нужда, духовная проблема. У нас было больше совращений. В России, может, было этого меньше, потому что в России были гонения, а здесь были лжеучения. Библия говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И в России как раз была эта опасность раньше. Но здесь у нас самая главная опасность была, сатана представлял себя как ангел света, который одевался в христианские одежды для того, чтобы верующих в Иисуса Христа увести в сторону. И здесь опасность. И мы здесь на Западе должны быть внимательны, потому что это испытание Божие, через которое Он ведет нас. Часто к нам говорят лжепророки. И те чудеса и знамения, которые они совершают, мы должны якобы верить им, но это путь лжепророков. Мы должны быть внимательны и проверять все. Мы должны оставаться в Господе Иисусе и в Его Слове, и отклонять эти совратительные предложения. Еще одно слово, очень важно мне сегодня и в наше последнее время. Вчера и позавчера я тоже коротко об этом говорил. Второе послание Коринфянам 11. Я хотел бы изложить немножко подробнее это слово. Второе Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. Павел говорит здесь Коринфской церкви. Это была церковь, которая через его служение возникла. Церковь, в которой очень много было плотских верующих, которые еще не были созревшими. И в этой церкви после Павла, когда он пошел дальше по пути евангелизации, восстали проповедники и учителя, которые проповедовали совсем иное, что Павел. И это были люди, которые прислушивались многие, у них было дар говорения, они могли красиво говорить, и коринфяне стали верить больше им, чем апостолу Павлу. И это как раз причина того, что он пишет. Он говорит о них, что это были лжеапостолы. Это были лжепроповедники, но коринфяне не могли еще этого отличить. Они думали, что это лучшие христиане, чем сам Павел. Это апостолы, которых дал Бог. И поэтому 2 Коринфянам 11 он пишет: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божью». Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитрости своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. И в 13 стихе он пишет дальше: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Павел предупреждает церковь Коринфян перед прельщением. И Бог дает им очень важные слова, которые и нам нужны, чтобы мы могли это лжеучение рассмотреть. Павел сначала показывает им прекрасную картину, о которой мы поразмыслим. Второй стих он говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». Можно сказать: «Я ревную о вас Божью ревностью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вспомним, что Павел сравнивает покаяние наше с обручением одному мужу. В старом Израиле в библейские времена было так. Если, например, заключался брак, то было две ступени или два этапа. Первое – должно было быть обручение, и оно происходило не так, как у нас. Обручение в Старом Завете или в новозаветное время было связывающее звено перед заключением брака. Это было заключение, то есть жених платил за невесту определенную сумму, что она становилась теперь его, она принадлежала ему. Это записывалось и скреплялось на бумаге. Но объединение мужа с женой, свадьба, она часто происходила намного позже, потому что нужно было построить или приготовить дом, и невеста была переводима в дом жениха, и тогда наступала свадьба. И это как раз Дух Божий использует и применяет к нам. Христос является нашим небесным женихом. Павел показывает, как евангелист, как проповедник Евангелия, что он является другом жениха. Он обручает нас. И он сообщает это чудное сообщение о Господе Иисусе Христе, что Он умер за нас и воскрес. Эти христиане обручаются с Господом, то есть становятся как невеста Господа. Посмотрите, в Библии у нас чудный пример. Это обручение, когда раб Авраамов, которого он послал, чтобы он нашел невесту для Исаака. И этот раб или слуга ехал многие километры в Харан, туда, откуда был сам Авраам, и он молился, чтобы Бог показал ему знамение, чтобы он нашел истинную невесту. Мы также не должны говорить: «Бог, найди ты мне невесту», а мы должны просить, чтобы он показал нам ту, которую он усмотрел для нас. И слуга находит Ревеку. Подумайте теперь, эта девушка, слуга рассказывает ей об Исааке, она никогда не видела его и не слышала о нем. Но слуга рассказывает, что это сын Авраама. Авраам дал ему наследие, другого он не знает ничего. И он спрашивает: «Хотела бы ты стать обрученной Исааку?» И она говорит: «Да». И на основании этого платится цена за невесту. Она становится обрученной Исааку. Но она ведь его еще не видела. И теперь наступает длинный путь к жениху. И только там, в Израиле, она видит лицом к лицу жениха своего. И тогда празднуется свадьба. Разве это не чудный пример для нас, христиан, на этой земле? В тот момент, когда мы покаялись, мы обручены с Господом Иисусом, нашим небесным женихом. Мы принадлежим Ему, и Он нам. Но мы еще не видим Его. Брачный пир еще не наступил. Мы теперь в путешествии. Пока мы еще на этой земле, мы в пути к нашему небесному жениху. Вы любите Его, говорит Петр, хотя не видели Его. Вы верите в Него, хотя вы Его не видите. Он невидимо находится среди нас, но Он находится там у Отца, в славе. Мы идем этот путь к нашему жениху. И здесь как раз опасность, чтобы нас кто не совратил. И как раз это и говорит Павел. Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Я знаю, что наши старые братья и сестры знают, что такое целомудрие. Молодые уже на Западе не так больше понимают это слово и знают. Это значит неприкосновенное. Целомудренное – это та, к которой еще никто не прикасался. То есть очень важно, чтобы жених и невеста были еще в неприкосновении, и они не живут супружеской жизнью до заключения брака. И поэтому, дорогие молодые, я хотел бы сказать вам, чтобы вы избегали этой нечистоты, чтобы вы были незапятнаны и не делали себе, не приобретали опыта, как это мир вам преподносит. В духовном смысле это еще важнее. Если мы обручены Господу и принадлежим Ему одному, как важно, что мы не должны быть запятнаны грехом. Посмотрите и подумайте, если бы Ревека, будучи в пути со слугой, вдруг познакомилась бы с каким-то мужчиной, и она бы остановилась и сказала: «Я передумала, я не хочу больше к Исааку, я останусь с этим мужчиной». Что было бы тогда? Это был бы грех, это было бы прелюбодеяние, это был бы позор неверности. Как раз для нас сейчас это большая опасность в духовном смысле. На пути, который мы идем по земле, к нашему небесному жениху, чтобы мы были верны Ему, чтобы сердца наши не прилепились к другим вещам, кроме Господа Иисуса Христа. И третий стих говорит, мы видим здесь, что здесь есть некто, который очень-очень желает наше сердце совратить, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Это очень важный стих, поэтому примем его в сердце наше. Мы должны внимать тому, чтобы мы в простоте в отношении Христа были. Это тоже слово, которое я боюсь, что вы, молодые, не знаете, что такое простота. Простота, говорят молодые, это не очень-то хорошо. Человек должен быть совсем другим. В Библии простота – это очень ценная простота во Христе. Что это значит? Это значит, что я стремлюсь только иметь Господа Иисуса, любить только Его. И если я знаю, что я имею Иисуса, я не нуждаюсь больше ни в чем. Так просто. Я хочу сказать о Лютере, как он сказал: «Если я имею тебя, я не спрашиваю ни о земле, ни о небесах». Так и должно быть у нас, христиан. Если мы покаялись, если мы имеем Господа Иисуса Христа и приняли Его как своего Спасителя, то мы должны говорить: «Я хочу жить для Господа Иисуса, я хочу любить Его, я не нуждаюсь больше ни в чем. Я хотел бы по самому короткому, по самому прямому пути идти к моему Господу. Почему мне нужно делать какие-то различные кривые пути? Я ведь спешу к моему жениху». И первая любовь, о которой говорится в Писании, она должна пребывать в нас, она не должна потеряться со временем. И как часто, и я боюсь, что и многие из нас потеряли эту первую любовь. И Господь призывает нас к этой первой любви, простоте во Христе. И я думаю, что Господь по-особенному хотел бы это нам преподнести в это последнее время, что мы стоим в опасности, что нам не хватает этой простоты во Христе и первой любви, чтобы сердце наше принадлежало Ему. Как часто мы теряем это. Почему? Потому что дьявол различными интересными вещами отвлекает нас. Смотрите, Павел предупреждает и делает некоторое сравнение. Он говорит, как змей хитростью своей прельстил Еву. мы знаем, Ева, она является также примером, как невеста, как церковь, а Адам, как Христос, наш жених. Мы знаем, что змей – это очень хитрое животное. Он не пришел к Адаму напрямую, он пришел к Еве. И змей не сразу сказал: «Будь непослушна Богу». Нет. Он спросил: «Подлинно ли сказал Бог?» Дорогие, как часто мы переживаем в нынешнее время этот голос сомнения в отношении к Богу. Например, в школе, в христианстве часто бывают люди, которые ставят нашу веру под вопрос: действительно ли сказал так Бог, что такой узкий путь должен быть, такой крутой? Или он сказал: путь должен быть широким, вы можете спокойно идти по нему? Это как раз голос змея. Что использовал змей для того, чтобы совратить его? Это очень важный пункт. Змей не предложил что-то материальное. Он сказал: вы можете перейти в другой сад, который еще лучше. Нет. Змей поставил духовную цель пред глаза Евы. Вы станете как боги. Вы сможете различать добро и зло. То есть вы станете намного лучше, даже лучше, чем сам Бог. Это было ужасное искушение дьявола. И оно было духовным, не материальным. Вы сможете обрести больше знаний. Также говорят оккультисты и из секты «Новая жизнь». Они говорят: вы сможете пережить великие переживания, вы сможете обрести великие познания. Но если мы познали Господа Иисуса, мы не можем больше познать. И мы должны быть довольны этим, удовлетвориться этим. То есть совращение приходит с хитростью. И мы можем спросить, что же за совращение и искушение в нынешнее время? С одной стороны, как я уже напоминал, совращение недостижимой святости, сверхсвятости или сверхблагочестия, змей предстал как ангел света, чтобы вы стали святее Бога, чтобы вы обрели еще больше сил, чем имел Иисус Христос. Так обещают эти лжепроповедники, чтобы человек стал намного выше, больше. Мы знаем, что сами по себе мы ничто, мы не можем ничего, и мы должны этого не забывать. Мы по благодати спасены, мы были в заблуждении, и то, что Бог сделал для нас, это благодать Его. И если мы вдруг выпадаем из этого состояния и хотим быть чем-то особенным, в освящении, во власти, тогда это путь змея. И здесь как раз харизматики и пятидесятники находятся на этом пути. Но я боюсь, что других касается другое совращение, которое еще более тяжелее и сильнее. Это мир с их предложениями, чтобы, например, самоусовершенствование, создание карьеры. И я думаю, что это намного большая опасность. Я прочитаю два места из Библии. Первое послание Иоанна, вторая глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Это так важно, дорогие, чтобы мы не начинали стремиться к мирским целям. Карьера, успех, какая-то, может быть, вещь, например, как слава, чтобы мы это все ставили над Иисусом, выше Его. Мы должны бодрствовать в этом. Иаков также предупреждает 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до ревности любит Дух, живущий в нас?» Дух Божий говорит, чтобы мы жили свято пред Господом. Но опасность есть в том, что мы часто увлекаемся соблазнами мира и теряем любовь и верность нашему Господу. Будем бодрствующими в этих вопросах. И мы должны быть благодарны за то, что мы имеем, за это изобилие, которое мы имеем на Западе. если у нас, например, машина очень хорошая, компьютер или какие-то вещи, которые занимают наше время и уводят нас от Иисуса, значит, мы в опасности. Мода может тоже быть опасной, если мы стремимся выглядеть как-то особенно, а не стремимся быть пред Господом целомудренными. Мужчины имеют опасность в технических вопросах, женщины нечто иное имеют, но мы должны бодрствовать все. Мы должны помнить, что Господь есть Тот, кому я посвятил свою жизнь. Или я стремлюсь заработать больше денег, или как молодые юноши смотрят на молодых девушек и желают иметь их, чтобы они были ихними. Это уже похоть. Господь Иисус ставит пред нашими сердцами и ставит нам вопрос: что любите вы? Где нахожусь я в опасности? Какие цели я стремлюсь достигнуть больше, чем быть с моим небесным женихом, прилепляться к нему? И все-таки я хотел бы еще нас ободрить. Бог, несмотря на то, что в мире так много соблазнов, дал нам путь, по которому мы можем следовать и быть верными нашему Господу. Это возможно. Бог дал нам благодать свою, дал нам слово свое и показал в нем нам важные указатели пути, как мы можем верно следовать по этому пути за ним, чтобы мы не ушли ни направо, ни налево, как мы можем победить эти опасности. Я хотел бы еще прочитать некоторые места из Библии. Псалом 118:30-31 стих. «Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». Этот путь верности в немецком стоит. Я избрал. Мы должны избирать его тоже. Мы должны решить: Господи, пусть стоит это, может быть, всего, но я хочу быть верным Твоему слову, чего бы это ни стоило. Лучше пусть хулят меня, пусть считают безумным, но я не хочу радоваться и вкушать все эти прелести мира. Я хочу быть верным Тебе, чтобы я не ушел от Тебя и чтобы я повредил душе своей. И тогда Господь, который милостив, Он охранит нас и сохранит нас на этом пути верности. Первое послание Тимофея. Я хотел бы это в ваши сердца вложить. Первое и второе послание к Тимофею, чтобы мы читали и углублялись. Эти два письма – это духовное обручение Павла. Перед тем, как он ушел в вечность, он написал это для церкви последнего времени. И он здесь ободряет, обличает и научает. Если мы хотим победить в это последнее время, то хорошо. Если мы читаем первое и второе послание к Тимофею, изучаем их углубленно, размышляем над ними. 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». От чего он должен убегать? От любви к деньгам и от всего, что от мира. 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». И хотя, может быть, многие уйдут с этого правильного пути и пойдут лжепутями, Господь Иисус призывает и говорит: «Ты, человек Божий, лично к тебе». Пред Иисусом Христом каждый из нас лично ответственен. Мы не можем сказать: «Но мой священник, мой руководитель молодежи или брат или сестра сказали мне так». Нет, каждый из нас лично в ответственности пред Господом. Он будет лично нас спрашивать: «Что сделал ты с твоей жизнью? Что делал ты со временем, которое тебе дано? Что делал ты с дарами, которые ты имеешь?» Каждый из нас предстанет пред судилище Христово, и каждый будет судиться по делам его личным. И это отрезвляющая мысль. Она должна хранить нас, чтобы мы проверили пути наши и стремились к тому, что Слово говорит к нам. Стремиться к благочестию, правде, вере, любви, терпении, кротости. Это вещи, которые в нашей жизни, чтобы мы могли жить в победе, мы должны иметь эти качества, и пусть Господь дарует их нам. Если мы хотим идти путем верности Господу, Он будет с нами, и Он будет вести нас этим путем. 2 Тимофея 2:14. Это тоже очень важное слово для тех, кто хотел бы жить в победе в последнее время. 2 Тимофея, 2 глава, с 15 стиха. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это относится по-особенному к братьям, которые служат Господу, особенно в служении проповедования, но это касается каждого из нас. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Если, например, в магазине человеку говорят: «Ты должен сделать ту или иную работу», и если он дает кому-то, начальствующий, этот труд, мы должны быть верными. Он нуждается в проверенных работниках, и он не доверяет новичку сложную работу. То есть он дает ее тем, которые знают это, которые верны, проверены, и которые сделают это дело. То есть также проверенный духовный работник, он должен полностью отдаться на служение Господу. Он должен иметь терпение, который готов совершить подвиг веры до конца. И таких служителей как раз ищет Господь. 16 стих. «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». И если мы посмотрим на харизматов или других теологов, мы должны избегать этого непотребного пустословия, которые вообще не говорят об истине, о Христе. «И слово их, как рак, будет распространяться, таковы имены и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих». Как это важно! Познал Господь своих. Он любит их, Он бодрствует над ними, и Он ведет их на пути истины. «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Если вы исповедуете Иисуса в жизни своей, но в вашей жизни есть грех, вещи, которые другим, может быть, неизвестны, но они еще не приведены в порядок, ты не сможешь идти этим путем, ты не можешь жить во грехе и являться исповедающим Иисуса Христа. Все будет идти в кривь и в кость. Когда-то это откроется Господом. Лучше, если ты очистишь жизнь свою, если ты с Господом Иисусом вступишь в ясные отношения, осветишься, то есть, чтобы ты был полностью для Него и жил для Него. И поэтому, как скорбно, если некоторые живут во грехе, но пытаются исповедовать Иисуса Христа Господом своим. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Еще раз говорится: юношеских похотей убегай. Молодежь имеет определенные искушения, и это искушение не только в отношении двух полов, но которые хотят из жизни своей, из всех талантов, которые имеют, он хочет что-то сделать. Мир тут как тут. О, если ты хочешь что-то достичь, пожалуйста, у тебя есть возможность. Ты можешь сделать большую карьеру. И тогда христиане в 30-40 лет, они заняты в фирме, у них нет больше времени для Господа. Они по 60 часов в неделю работают. У них, может быть, был успех, но они избрали карьеру, а не служение для Господа. То есть духовная жизнь осталась у них на пути. И таким молодым людям лучше сказать: «Лучше я не сделаю большой карьеры, может быть, я лучше останусь внизу, но я буду иметь время для Господа, для церкви, для чтения слова». Это мысли, которые мы должны задуматься, как говорит нам слово: «Юношеских похотей убегай». И держись правды, веры, любви. Как важно жить с теми, которые тоже призывают имя Господне от чистого сердца, иметь общение с ними. Но как часто бывают те, которые стоят отдельно, они хотят без церкви, без братьев-сестер, без духовной жизни как-то выжить. и этого не получится, потому что мы нуждаемся в ободрении и в обличении братьев и сестер, иначе духовная жизнь замрет. Я хотел бы еще три пункта назвать на пути верности, которые показывают по-особенному и являются указателями пути, чтобы мы могли быть верными. Первый пункт – отделиться от всяких лжеучений, от злого, как 2 Коринфянам 6 главе стоит написано, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, так сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Посмотрите, сегодня есть много христиан, которые находятся в земельной церкви. Они верующие, они читают Слово, но они сообщаются с людьми, которые вообще не верят Библии, которые объединились в икумению или различные альянсы созданы, где много неверующих и лжеучителей находится. И это смешение света и тьмы, истины и лжи. И есть такие объединения в нынешнее время и общества, которых мы должны избегать, потому что там свет со тьмой смешиваются, верующие с неверующими. И они запрягаются в одно ярмо. И очень важно, чтобы мы избегали этого и держались того. И мы должны знать, что грех и лжеучение, оно сквашивает всякую закваску, как сказал Господь. И моральный грех является закваской. А сказано, чтобы мы избавились от этого вскисшего теста, что получится, если мы чистую муку и закваску смешаем. Что будет? Дьявол скажет, если вы будете пребывать там, то ваше влияние будет на неверующих очень сильным, и тогда вы, может быть, приобретете их. Но что получится? Получается, когда закваска и мука смешивается, то закваска сквашивает все тесто. То есть чистая мука сквашивается. И это как раз картина того, мы должны отделиться, истинные верующие, которые стоят на фундаменте здоровой веры и вероучения, они должны уйти от тех, которые в лжеучении находятся. Это очень важно. Противовес тому, например, когда говорят, что среди истинных верующих, которые имеют здоровое учение и стремятся быть едиными, они делятся, бывает. Но это совсем уже другой вопрос. Но лжеучение и совращение, как, например, харизматическое, экуменическое движение, мы должны провести ясные линии. Здесь не должно быть никакого общения с ними. Личная верность в отношении Господа Иисуса Христа. Очень важно, чтобы мы, как мы уже говорили, что Господь должен быть на первом месте, и мы должны быть готовы следовать за Ним. И что бы это ни стоило, любая жертва, может быть, в личной жизни, может быть, в отношениях с другими христианами. Если мы видим, что это совращение, мы должны настолько быть узкими в этом отношении, что мы только должны оставаться с Господом. Второе послание к Тимофею 4:1-5. Это очень важно, чтобы это было как ободрение для живой истинной церкви. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Дорогие, сегодня есть церкви, где проповедь всего лишь длится 20 минут. Должны между этим быть 3 песни, чтобы люди не уснули. И мы видим, что Слово Божье становится неважным для тех верующих. Но, как здесь написано, они будут слушать только тех, которые ублажают их слуг. Как один проповедник из Америки сказал: «Проповедуйте только о положительном, ни о каких грехах, ни о обличении, ни то, что они грешники. Проповедуйте все положительное». Это как раз то, что Библия здесь нам говорит. То есть не все, что Бог хотел сказать людям, а то, что нравится их ушам, то, что нравится плотским христианам. Но те, кто пребывают в истине, они хотят проповедовать об Иисусе Христе ясно и конкретно, что крест Иисуса Христа является самым главным, самым центром. «Я распят со Христом, и не я живу, но Христос живет во мне». Это очень важная истина духовная. И эти вещи должны проповедоваться ясно и без всяких компромиссов. И церкви должны бодрствовать, которые хотели бы идти путь истины. Некоторые говорят: мы не хотим больше слушать обличений, мы хотели бы что-то типа молока, мы не хотим твердого черного хлеба. Мы нуждаемся, каждая живая церковь нуждается в братьях, которые проповедуют истину и которые не укорачивают и не удлиняют Слово Божье, а проповедуют истину. Это тяжелое служение, много борьбы в этом. Очень просто, может быть, критиковать братьев, но это служение очень важное, и мы должны быть благодарны за всякую проповедь, которая основана на истине Слова Божье. И если Господь молодых братьев пробуждает, которые хотели бы в верности передавать слово истины дальше, это очень важно. И в заключении я хотел бы еще нам показать, что слово говорит о том, что такое награда верности. Откровение, 3 глава, это чудное сообщение о церкви из Филадельфии, 7 стиха. Дорогие, церковь филадельфийская – это пророческий пример. Некоторые говорят: мы, Филадельфия, мы только верные. Но это очень опасно такое говорить. Филадельфия – это обличение для всех нас. Мы должны этим путем, это очень желанный путь и очень благословенный. Откровение 3, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Мы знаем, что здесь Господь ободряет церковь свою. В первую очередь, Он говорит, что Он святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Часто христиане, может быть, теряют силы и думают, что они слабы, но мы должны видеть, что мы имеем великого Господа, который сказал: «Мне дана всякая власть на земле и на небе». То есть мы не должны бояться, мы не должны иметь заботы, что мы, может быть, на пути верности споткнемся. Мы должны бодрствовать и знать: Господь любит нас, и Ему дана всякая власть. И Господь говорит, что Он имеет ключ Давидов. И если Он откроет, кто сможет закрыть? Ни сатана, ни люди, никто. И поэтому обетование для нас очень ценно, где Господь верным своим ученикам говорит: «Знаю твои дела, вот, я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и это значит и для нас. Пока Господь придет, Он будет иметь верную церковь, тех, которые будут Евангелие проповедовать и истину нести. Те, кто следует за Ним, кто прославляет имя Его в этой тьме мира, не для того, что мы такие хорошие, а потому что благодать Его велика, и Он хотел бы сохранить этот святой остаток. Нам не нужно теперь ложить руки на колени, мы должны служить, мы должны быть свидетелями, мы должны использовать это время, которое мы имеем, и искупать время, потому что дни лукавы». Мы прочитаем дальше. «Ты немного имеешь силы, и мы знаем, что это не так страшно, потому что мы имеем сильного Господа. Если же мы считаем себя какой-то великой силой, то мы возгордимся и не будем больше смотреть на Господа и доверять Ему, а будем надеяться на свои силы. Поэтому Господь говорит: ты немного имеешь силы, но Он силен. И сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». То есть мы в простоте должны сохранить в верном сердце Слово Его, чтобы мы не отреклись от имени Его Святого, чтобы мы шли только за Ним, а не за кем-то иным, и не заключали ни с кем компромиссы, чтобы мы были верны Слову Его. Дальше, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Дорогие, это должно быть нашей надеждой. Взор наш должен направлен быть на вознесенного Господа, который в славе своей воздаст нам великую награду. Тем, которые верны были Ему, Он верен. Он хочет хранить нас. Он хочет довести нас до цели. Мы должны только крепко держаться того, что мы имеем. Пусть Господь дарует благодать свою. И те среди нас, которые еще, может быть, на самом деле не принадлежат Господу, они заметили, что все ко мне, что было сказано, не относится. Пусть Господь дарует, чтобы они от всего сердца отдались Господу, чтобы они покаялись и чтобы в вере приняли Его. Пусть Господь дарует, чтобы еще некоторые, которые уверовали и которые чувствуют, что я раздвоен, я связан наполовину с миром, наполовину с Господом Иисусом, вы должны полностью сделать что-то, освободиться от мира, разорвать эти узы и полностью предоставить себя по-новому Господу. Пусть Господь благословит вас через Слово Свое, через Духа Своего, чтобы мы были ободрены идти путь истины, как каждый лично, так и церкви, чтобы Господь мог нас использовать. Мы знаем, что Он верен, и Он совершит все. И мы заключаем эту тему.